Беллетрист Бескудников, тихий, прилично одетый человек с внимательными и в то же время неуловимыми глазами, вынул часы. Стрелка ползла к 11. Бескудников стукнул пальцем по циферблату, показал его соседу, поэту Двубратскому, сидящему на столе и от тоски болтающему ногами, обутыми в желтые туфли на резиновом ходу.
«Однако», —
проворчал Двубратский,
— «хлопец, наверное, на Клязьме застрял».
Густым голосом отозвалась Настасья Лукинична Непременова, московская купеческая сирота, ставшая писательницей и сочиняющая батальные морские рассказы под псевдонимом «Штурман Жорж».
«Позвольте», — смело заговорил автор популярных скетчей «Загривов», «я и сам бы сейчас с удовольствием на балкончике чайку попил, вместо того, чтобы здесь вариться. Ведь заседание-то назначено в 10.
«А сейчас хорошо на Клязьме», —
подзудила присутствующих «Штурман Жорж», зная, что дачный литераторский поселок Перелыгино на Клязьме — общее больное место.
«Теперь уж соловьи, наверное, поют. Мне всегда как-то лучше работается за городом, в особенности весной».
«Третий год вношу денежки, чтобы больную базедовой болезнью жену отправить в этот рай, да что-то ничего в волнах не видно»,
— ядовито и горько сказал новеллист Иероним Поприхин.
«Это уж как кому повезет», — прогудел с подоконника критик Абабков.
Радость загорелась в маленьких глазках «Штурман Жоржа», и она сказала, смягчая свое контральто:
«Не надо, товарищи, завидовать. Дачи всего 22, и строится еще только 7, а нас в Массолите 3000».
«3111 человек»,
— вставил кто-то из угла.
«Ну вот видите», —
продолжала «Штурман».
«Что же делать? Естественно, что дачи получили наиболее талантливые из нас».
«Генералы!»
Напрямик врезался в склоку Глухарев-сценарист. Бескудников, искусственно зевнув, вышел из комнаты.
«Один в 5 комнатах в Перелыгине!» —
вслед ему сказал Глухарев.
«Лаврович! Один в 6!»
— вскричал Денискин.
«И столовая дубом обшита!»
«Сейчас не в этом дело», — прогудел Абабков. «А в том, что 11:30!»
Начался шум. Назревало что-то вроде бунта. Стали звонить в ненавистное Перелыгино. Попали не в ту дачу, к Лавровичу. Узнали, что Лаврович ушел на реку, и совершенно от этого расстроились. Наобум позвонили в комиссию изящной словесности по добавочному номер 930, и, конечно, никого там не нашли.
«Он мог бы и позвонить!» —
кричали Денискин, Глухарев и Квант. Ах, кричали они напрасно. Не мог Михаил Александрович позвонить никуда. Далеко-далеко от Грибоедова, в громадном зале, освещенном тысячесвечевыми лампами, на 3 цинковых столах лежало то, что еще недавно было Михаилом Александровичем. На первом — обнаженное в засохшей крови тело с перебитой рукой и раздавленной грудной клеткой, на другом — голова с выбитыми передними зубами, с помутневшими открытыми глазами, которые не пугал резчайший свет, а на третьем — груда заскорузлых тряпок. Возле обезглавленного стояли профессор судебной медицины, патологоанатом и его прозектор, представители следствия и вызванный по телефону от больной жены заместитель Михаила Александровича Берлиоза по Массолиту, литератор Жилдыбин. Машина заехала за Жилдыбиным и первым долгом вместе со следствием отвезла его, около полуночи это было, на квартиру убитого, где было произведено опечатание его бумаг, а затем уж все поехали в морг. Вот теперь стоящие у останков покойного совещались, как лучше сделать. Пришить ли отрезанную голову к шее или выставить тело в Грибоедовском зале, просто закрыв погибшего наглухо до подбородка черным платком. Да, Михаил Александрович никуда не мог позвонить. И совершенно напрасно возмущались и кричали Денискин, Глухарев и Квант с Бескудниковым.